havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-oktyabr, shanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sarvar Usmon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Oktyabr Qirg'izistonda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Saylov arafasi O'shda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Qirg'izistonlik huquq faollari Qodirjon Botirovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishini adolatsiz hisoblayaptilar.
Adolatli chechim bo'ldi deb hech kim ayta olmaydi.
Moskva shahrining sobiq meri Yuriy Lushkov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni tanqid qilgan intervyusi uchun ta'qibga uchramoqda. Tojik rasmiylari mamlakat yoshlari orasida giyohvandlar ko'payotganidan xavotirda. Shuningdek, dastur davomida Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Perekrostok eshittirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Ushbu loyihalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Sarvar aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonning kuch ishlatar idoralari Rossiya va Qozog'istondan mavsumiy ish izlayotganlar orasida nazoratni kuchaytirdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi Hamza Shokirovning aytganlariga tayanib Centralasia Online sayti xabar qildi. Shokirovga ko'ra, Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini O'zbekiston islomiy harakatiga tortishga urinilmoqda. Milliy xavfsizlik xodimining aytishicha, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari uchun Rossiya va Qozog'iston huquq-tartibot organlari ta'qibidan yashirinish mumkin bo'lgan mamlakatlardir. Biroq Shokirovga ko'ra, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari maxsus xizmatlari terrorchilikning oldini olish, jinoyatchilarni, shu jumladan O'zbekiston islomiy harakati a'zolarini qo'lga olish uchun barcha resurslarni ishga solmoqdalar. Rossiyaning Yaman poytaxti Sanadagi diplomatik vakolatxonasi Yaman hukumatidan o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik vrach va uning turmush o'rtog'ini ozod qilishga yordam ko'rsatishni so'radi. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumot manomiga tayanib, CNews agentligi xabar qildi. Yamanning Marib viloyatida O'zbekiston fuqarosi vrach Vohidov 24 oktyabr kuni o'g'irlab ketilgani to'g'risida ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan edi. Marib viloyatida yashaydigan qabila vakillari qamoqxonada bo'lgan o'z qabiladoshlarini ozod qilish maqsadida Vohidov va uning turmush o'rtog'ini garov sifatida o'g'irlagani aytilgandi. Joriy yil martida ham Tojikiston fuqarosi bo'lgan millati o'zbek shifokor 60 yoshli Xomidjon Olchiboyev Yamanning Shaba viloyatida mahalliy qabila vakillari tomonidan o'g'irlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan edi. Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining xabar qilishicha 30 oktyabr, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan prezident sayloviga tayyorgarlik yakuniga yetdi. Komissiyaga ko'ra, davlat rahbari lavozimiga 16 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Qirg'izistonning yangi konstitutsiyasiga binoan bu mamlakat prezidenti 6 yillik birgina muddatga saylanadi. Yakshanba kuni saylanajak prezident Qirg'izistonning 4-chi prezidenti bo'ladi. Birinchi prezident 2005-yilgi, ikkinchi prezident 2010-yilgi tartibsizliklar oqibatida mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edilar. Hozirgi prezident Roza Otunboyeva o'tish davri prezidenti hisoblanadi. U 30 oktyabr kungi saylovga saylovchi sifatidagina qatnashadi. 30 oktyabr yakshanba kuni bo'lib o'tadigan Qirg'iziston prezidenti saylovi munosabati bilan shu kuni Qirg'iziston davlat chegarasining barcha o'tish maskanlarida nazoratni amalga oshirish kuchaytirilgan tartibga o'tkaziladi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shini matbuot xizmati xabar qildi. Davlat chegarasini qo'riqlashning kuchaytirilgan tartibi saylov munosabati bilan 3-oktyabr kuni joriy etilgan edi. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasining O'shga yaqin Do'stlik maskani 26-oktyabr kuni ochilgani xabar qilingan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi Qirg'izistonda 2010 yil aprelida ro'y bergan va prezident Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi bilan tugagan tartibsizliklardan keyin yopib qo'yilgan edi. Bu Ozodlik radiosi kunning xabarlari bilan tanishyapsiz. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida xalqaro kuchlar avtokarvoni ketayotgan bir paytda bir xudjus o'z mashinasini portlatdi. Tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz xabar qiladi.
Xudkush hujum bugun mahalliy vaqt bilan soat 11 atrofida Kobul shahrining Dorul Amon xiyobonida sodir etildi. Guvohlarga ko'ra, xudkush hujumchi yengil mashinasini xalqaro harbiylar karvoniga urib portlatgan. Voqeada kamida 14 kishi nobud bo'lgani aytiladi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi voqeada 3 kishi tinch aholi hamda 1 kishi politsiya askari nobud bo'lganini e'tirof etgan. NATOga ko'ra, mazkur hujumda 10 ga yaqin AQSh harbiylari halok etilgan. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan.
Olim cho'kgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Bosniya va Gersegovina poytaxti Sarayeva shahridagi elchixonasi juma kuni kechqurun amalga oshirilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilinib Serbiya janubida radikal islomchi guruhning a'zolari ekanligi aytilayotgan 15 kishi qo'lga olindi. Politsiya Novi Pazar, Senitsa va Tutin shaharlarida reydlar o'tkazdi. Juma kuni kechqurun AQShning Bosniya va Gersegovina poytaxti Sarayeva shahridagi elchixonasiga noma'lum shaxs avtomatdan o't ochdi. Elchixona qo'riqchilari javoban ochgan o'tdan hujum qilgan shaxs yaralandi va qo'lga olindi. Elchixona qo'riqchilaridan biri va bir politsiya xodimi ham yaralandi. Arab davlatlari ligasi Suriya prezidenti Bashar Asadga aholiga qarshi kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatish chaqirig'i bitilgan noma yo'lladi. Bu haqda xabar qilgan Arab davlatlari ligasiga a'zo davlatlar vazirlari qo'mitasi bayonotiga ko'ra, qo'mita Suriya rahbarining harakatlaridan keskin norozi ekanligini hamda tinch aholini himoyalash uchun choralar ko'rilajagiga umid qilayotganini bildirgan. Yana bir xabar, Liviya sobiq rahbari Muammar Kaddafining xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan o'g'li Sayful Islom hech qanday jinoyat sodir etmaganligini ta'kidlamoqda. Xalqaro jinoyat sudi prokurori Luis Moreno Okampo sud vakillari hozirda Liviyaga qo'shni davlatlardan birida ehtimol Nigerda yashirinib turgan Sayful Islom bilan norasmiy aloqaga chiqqanlari to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Aytilishicha, norasmiy uchrashuv chog'ida Sayful Islomning sudga ixtiyori kelishi ehtimollari muhokama qilingan. Ayni paytda prokuror fikricha Qaddafining o'g'li xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasini tan olmaydigan mamlakatlardan biriga qochishi ham mumkin. Sayful Islom otasi Muammar Qaddafi Sirt shahrida qo'lga olinganidan so'ng Liviyadan qochgan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ozodlik radiosiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info Proxy sayti orqali kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda prezident saylovi arafasida O'shda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Qirg'izistonlik huquq faollari Qodirjon Botirovning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishini adolatsiz hisoblayaptilar. Moskva shahrining sobiq meri Yuriy Lushkov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevni tanqid qilgan intervyusi uchun ta'qibga uchramoqda. Tojik rasmiylari mamlakat yoshlari orasida giyohvandlar ko'payganidan xavotirda. Shuningdek, dastur davomida Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Perekrostik eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oktyabr Qirg'izistonda prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Saylov arafasi O'shda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'shdagi vaziyatga biroz turib to'xtalamiz. Dastavval saylov arafasi mamlakatdagi umumiy vaziyatga oid ma'lumotlarni Bishkekdagi muxbirimiz Elmuroddan eshitsak.
Mehribon, agar tinglovchilarimizning yodida bo'lsa kerak, Qirg'izistonda prezidentlik poygasi boshlanganda 83 kishi prezident bo'lish ishtiyoqi bilan ariza topshirgan edi. Keyin ularning soni 23 ta bo'lib qolgan edi. Ayni paytda saylovga bir necha hafta qolganda, bir hafta ikki hafta qolganda yana 7 kishi prezidentlikdan o'z nomzodini olib tashladi va ayni paytda faqat 16 ta odam ertaga bo'ladigan prezidentlik saylovida prezidentlik poygasi uchun kurash olib boradi. Va aytib o'tish lozimki, bu saylovni 790 ortiq xalqaro kuzatuvchi kuzatadi. Va mana shu xalqaro kuzatuvchilar bilan bog'liq bo'lgan bir muammo paydo bo'lgan edi. Bu muammo kecha hal etildi. Ya'ni o'sha prezidentlik saylovini kuzatish uchun kelgan 67 ta xalqaro kuzatuvchi ro'yxatga olingani yo'q. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan bu masala Qirg'iziston parlamentida ko'rib chiqilganidan keyingina kecha kechqurun Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi qolgan 67 xalqaro kuzatuvchini ham ro'yxatga oldi. Yana bitta aytib o'tish kerak bo'lgan narsa shuki, mana shu prezidentlikka nomzod 16 kishi bir oyga yetmagan davr ichida o'zlarini targ'ibot va tashviqot ishlari uchun 4 million dollar sarfladilar. Mehribon,
endi o'sha targ'ibot tashviqot ishlariga doir shu saylovdan bir kun oldin targ'ibot tashviqot ishlari to'xtagan. Lekin shu bir qonun buzilish holatlari borada shu kabi holatlar kuzatildimi?
Mehribon, hozir barcha kuzatuvchilar, mahalliy kuzatuvchilar ham, xalqaro kuzatuvchilar ham o'sha saylov jarayonini boshlangandan beri kuzatib borayotganlar, administrativ resurslar qo'llanish holatlari deyarli yo'q ekanliklarini aytmoqda. Ya'ni bu yerda o'sha prezidentlikka nomzodlarni o'zlari saylov targ'iboti jarayonida prezidentlikka nomzodlar yo'l qo'yayotgan xato kamchiliklar yoki o'sha matbuotda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar holatlari aniqlangan. Bunday 17 ta holat aniqlangan va Markaziy saylov komissiyasi bu borada prezidentlikka nomzod sifatida qatnashayotgan Almazbek Atambayev, bosh vazir Almazbek Atambayevga ogohlantirish bergan. Shuningdek, o'sha qirg'iz tilli gazetalarning bir nechtasiga mana shu saylov qonunchiligi buzilayotganligi haqida ogohlantirish bergan. Mana shunday magnitudda qonunbuzarliklar kuzatilyapti.
Tushunarli. Endi Elmurod, so'nggi savolim, o'sha biz bilamizki, o'sh voqealaridan keyin yuzlab, balki minglab o'shliklar shu mamlakatdan chiqib ketgan. Ularni shu bir saylovda ishtirok etishiga doir sizda biror bir ma'lumot bormi? Ishtirok etadimi bu chiqib ketgan o'shliklar?
Ya'ni xorijdagilarni aytasiz-da?
Ha, xorijdagilar, albatta.
Ha, ayni paytda xorijdagi saylovchilar, qirg'izistonlik saylovchilarning juda ko'pchiligi saylovda ishtirok eta olmasligi aytilyapti, chunki saylov uchastkalari barcha hududlarda ham tashkil etilmagan. Shuning uchun bu yerda ba'zi mustaqil tuyatuvchilar fikricha o'sha xorijda yurgan saylovchilarning 1 millionga yaqin odam bo'lsa, xorijda yurgan shularni asosiy qismi 60-70% ovoz bera olmay qoladi.
Qirg'izistonda saylov arafasidagi umumiy vaziyatga doir ma'lumotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod edi. Prezidentlikka saylov arafasida O'shda xavfsizlik masalasi birinchi darajali bo'lib qolmoqda. Ayni paytda shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. O'shliklar orasida saylov kuni saylov o'tkazilishiga to'sqinlik qilish maqsadida turli terrorchilik harakatlari sodir etilishi yoki ayrim joylarda nizolar keltirib chiqarishga urinishlar bo'lishi haqida turli xil mishmishlar ko'paygani aytilmoqda. Mahalliy rasmiylar bu kabi vahimalar asossiz ekanini aytmoqdalar. Mavzuga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
O'sha 30-oktyabr kuniga belgilangan prezidentlik saylovi oldidan xavfsizlik masalasida turli mishmishlar tarqamoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharda saylov o'tkazilishiga to'sqinlik qilish maqsadida turli terrorchilik harakatlari sodir etilishi, ayrim joylarda nizolar keltirib chiqarishga urinishlar bo'lishi mumkinligi haqida mishmishlar urchigan. Biroq mahalliy kuch tizimi rasmiylari bu kabi vahimalar asossiz ekanini aytib kelyapti. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari Marat O'rozbayev saylov arafasida kuch tizimi xodimlari oldiga saylov uchastkalari xavfsizligini ta'minlash asosiy vazifa qilib qo'yilayotganini aytdi.
Har bir uchastkaga 3-dan 6-gacha xizmatkor.
Shahar ichki ishlar boshqarmasi saylovga to'laligicha tayyor. Bizning 570 xodim shahardagi 73 saylov uchastkalariga bo'lingan. Har bir uchastkada 3-dan 6 nafargacha militsiya xodimi nazorat olib boradi. Ular bilan birga xalq qo'shinining 550 vakili ham saylov kuni jamoat tartibini saqlashda yordamlashadi, dedi Marat O'rozbayev. Saylov kunlari jamoatchilik tartibini saqlashga milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham jalb qilinadi. Buning uchun har bir saylov uchastkasiga milliy xavfsizlik xizmatining bittadan xodimi bo'lingan. O'sha shahar va viloyati bo'yicha milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Abdurazzaq Dunayevga ko'ra, saylov kunlari terrorchilik harakatlari sodir etilishining oldini olish maqsadida shunday chora ko'rilmoqda.
Bulletindagi uchastkalarga yetgandan boshlab, o'sha yerdagi bir terroristik diversiya g'atlarni bo'ltirib o'yicha har bir uchastkaga konkretni birdan xizmatkarlar tayyorlaymizda.
Ovoz berish varaqalari uchastkalarga olib kelinganidan boshlab har bir uchastkaga birdan milliy xavfsizlik xizmati xodimi biriktiriladi. Ayrim uchastkalarga 2-3 tadan xodim tayinlanishi mumkin. Asosiy masala saylov uchastkalarida qandaydir bir terrorchilik harakatlari sodir etilishining oldini olishdir, dedi Abdurazzaq Dunayev. Bundan avval mahalliy huquq himoyachilari o'shda noma'lum shaxslar prezidentlikka nomzodlar nomidan milliy ozchilik vakillariga tahdid qilayotgani, saylov yaqinlashishi bilan vahimali mishmishlar ko'payayotgani borasida ma'lum qilishgandi. O'shliklardan biri shahar liklarni vahimaga solgan gap so'zlarni ozodlikka yetkazdi.
Yuk bilan sever bo'lib qolishi mumkin. Bakiyevda olib keladi, severda tomonda adenni o'lib qoladi deganlar bir oycha bo'ldi. Naymon tomonlarga borib iyun voqealarini qaytaramiz deganlar bo'ldi. Ko'p joylarda mishmishlar odam keladi. O'zbeklar, serblar ko'tarilishmagin, baribir o'zimiz aytganimiz bo'ladi deb saylovlarga qatnashmasdi. Shunaqa gaplar bo'lyapti.
Degan edi o'shliklardan biri. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati esa saylovchilarga tahdidlar borasida hozircha vazirlikka hech kim murojaat qilmaganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi kuni jamoatchilik tartibini 6,5 ming militsiya xodimi, 14 mingdan ortiq xalq qo'shini vakillari nazorat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'shda 120 mingga yaqin saylovchi 73 saylov uchastkasida ovoz beradi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi xabar qilishicha, 30-oktyabr, ya'ni yakshanba kuni bo'lib o'tadigan prezident sayloviga tayyorgarlik yakuniga yetdi. Komissiyaga ko'ra, davlat rahbari lavozimiga 16 nomzod da'vogarlik qilmoqda. Qirg'izistonning yangi konstitutsiyasiga binoan bu mamlakatda prezident 6 yillik birgina muddatga saylanadi. Yakshanba kuni saylanajak prezident Qirg'izistonning 4-chi prezidenti bo'ladi. Birinchi prezident 2005 yilgi, ikkinchi prezident esa 2010 yilgi tartibsizliklar oqibatida mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edilar. Hozirgi prezident, ya'ni joriy prezident Roza Otunboyeva o'tish davri prezident hisoblanadi. U 30-oktyabr kungi saylovga faqat saylovchi sifatidagina qatnashadi. Dasturimiz yana Qirg'izistonga oid mavzuda davom etadi. 28-oktyabr kuni Jalolobod shahar sudi Qodirjon Botirov va u bilan sudlanayotgan yana 5 nafar o'zbek liderlari deb atalayotgan shaxslar ustidan hukm o'qigani to'g'risida kecha xabar berganidek, hukmga ko'ra Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar 2010 yildagi O'sh voqealarining uyushtiruvchilari sifatida aybdor deb topilib, bir umrlik qamoq jazasiga hukm qilindi. Ular bilan birga sudlangan Abdurahmon Abdullayev, Xalilxon Xudoyberdiyevlar 20 yildan, Javlon Mirzaxo'jayev 14 yilga, Abdurasul Aboqjonov 6 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudlanganlarning esa mol-mulklari davlat foydasiga musodara qilinishi ham hukmda qayd etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova ayni hukmni adolatsiz hukm deya baholadi.
Kechagi hukm emi birinchidan o'sha ayblanuvchilarning qatishusi yo'q bo'ldi-da.
Kechagi hukm haqida gapirar ekanmiz, birinchidan sudning ayblanuvchilar ishtirokisiz o'tkazilganini aytib o'tishimiz kerak. Advokatlar ham qatnashgan yo'q. Jarayonning so'nggi majlislaridagina bir advokat Nazgul Suyumbayeva qatnashdi. Endilikda hukm qilinganlar shahar sudi hukmi ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat arizasi yoza oladilarmi yo'qmi degan masala ochiq qolmoqda.
Chiqarilgan hukmni adolatli hukm deya olasizmi?
Adolatli chechim bo'ldi deb hech kim ayta olmaydi, sababi o'shul
Hech kim ayta olmaydi adolatli hukm bo'ldi deb, chunki sudda sudlanuvchilarning o'zlari qatnasha olmadi, o'zlarini himoya qila olmadi. Hukmni chiqargan sudyaning o'zi ham ayta olmasa kerak bunday deb.
Sudda qancha guvoh ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotlar munozaralarga sabab bo'layapti. Bu haqda siz nima deya olasiz?
Bizning uyimdan shu qilmishami adam huquq qo'rg'o bor-borning bayqovchilari O'shdagi yana Jalolobodda bo'layotgan
Bizning qilimshami inson huquqlari tashkilotimiz O'sh, Bishkek va Jalolobodda bo'lib o'tayotgan sud jarayonlarini diqqat bilan kuzatib kelyapti. Shuning uchun aniq bilamizki, Qodirjon Botirov va u bilan birga sudlangan 5 kishining sudida hammasi bo'lib 26 guvohning bergan ko'rsatmasi tinglandi. Bizda ularning ro'yxati ham bor. 300 guvoh haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Jabrlanganlardan qanchasi sudga ko'rsatma berdi?
Jabr qilganlardan men hozir qo'limda chot yo'q, men to'g'ri ayta olmayman, biroq
Hujjatlarim hozir qo'limda emas, shuning uchun aniq ayta olmayman, lekin 5-6 kishigina sudga kelganini bilaman.
Hukmning aynan saylov arafasida, saylovdan 2 kungina oldin chiqarilgani ham savollarni paydo qilmay qo'ymaydi.
Kim biladi, men saylovga tekshirish bor, tekshirish yo'q deb ayta olmayman.
Saylovga bog'liq yoki bog'liq emas deyishim qiyin.
Ba'zilar fikricha, hukmning saylov arafasida chiqarilishidan maqsad hokimiyat vakili bo'lgan nomzod foydasiga ovoz ko'paytirishdir. Boshqalar esa bu fikrning mutlaq teskarisini aytmoqda, ya'ni hokimiyat vakili bo'lgan nomzodga qarshi ko'rilgan chora provokatsiya demoqda. Siz qaysi fikrga qo'shilgan bo'lardingiz?
Men ham provokatsiya deganda ko'proq qo'shilatilam, sababi bugungi kunda именно shu aschilik ulutining o'kildiri
Men provokatsiya deyatganlarga qo'shilgan bo'lardim, chunki aynan janubiy mintaqalarda yashaydigan milliy ozchilik vakillari o'zbeklarning ovozlarini kim olsa, o'sha nomzodning prezidentlikka saylanish imkoniyati kuchayadi. Shuning uchun ham provokatsiya deyish mumkin. Botirov va boshqalar ustidan chiqarilgan hukm joriy hokimiyat vakillari bo'lgan nomzodlarga nisbatan ters fikr uyg'otish uchun qilingan ish bo'lishi mumkin.
Kim Qadirjon Botirovlarga yana boshqalarga chiqarilgan chechim bilan o'sha bugungi biylikning o'kilidan барган кандидаттарга талапкерлерге дагы тескери ой пикир түзүш үчүн да болгон болушу мүмкүн.
Ozodlik savollariga Qodirjon Botirov va boshqalar ustidan o'tkazilgan sudlovni yaqindan kuzatgan Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova javob berdi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz. Moskva meri lavozimidan bir yil oldin bo'shatilgan Yuriy Lushkov Moskva banki ishi yuzasidan so'roq qilinadi. Ammo sobiq mer Rossiya huquq-tartibot idoralarining o'z shaxsiga qiziqishi ortib borayotganini Ozodlik radiosiga bergan intervyusi bilan bog'lamoqda. Ushbu intervyu orqali Yuriy Lushkov Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shaniga tanqidiy fikrlar bildirgan edi. Ayni mavzuga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Rossiya poytaxtining sobiq hokimi muammolar endi boshlanayotgan ko'rinadi. Ozodlik radiosining rus xizmatiga bergan intervyusida u prezident Dmitriy Medvedev shaxsiga nisbatan juda keskin fikrlarni bildirgan edi. Jumladan, Lushkov
Medvedev pokazal svoyu nesposobnost' reshat' voprosy strany. Premyersu Medvedeva, ono dlya Rossiyi budet takim zhe
Medvedev mamlakat miqyosidagi masalalarni hal eta olmasligini namoyish qildi. Medvedevning bosh vazirlik lavozimiga tayinlanishi Rossiya uchun bundan-da salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Medvedev premier sifatida juda kuchsizdir degan fikrlari uchun ta'qib etila boshlaganini ta'kidladi. 24 oktyabr kuni Lushkov Moskva banki ishi yuzasidan so'roqqa chaqirildi. Menda bu chaqiruv Ozodlik radiostansiyasiga bergan intervyu bilan bog'liq siyosiy sabablarga borib taqalishi haqida asosli gumonlarim mavjud, dedi ommaviy axborot vositalariga Yuriy Mikhailovich. Ammo tergovchilar Moskva banki ishi doirasida kredit sifatida berilgan 13 milliard rublning g'oyib bo'lishi va allaqanday yo'llar bilan Lushkovning tadbirkor rafiqasi Yelena Baturinaga qarashli Inteko shirkati hisob raqamlaridan birida paydo bo'lib qolgani yuzasidan qator savollar paydo bo'layotganini gapirmoqdilar. Bu operatsiyani amalga oshirgan Moskva banki sobiq direktori Andrey Borodin allaqachon xalqaro qidiruvga berilgan. Korrupsiyaga qarshi qo'mita rahbari Kirill Kabanov Lushkovni mazkur ish yuzasidan guvoh sifatida chaqirilishida hech qanday g'ayritabiiy holatni ko'rmasligini gapiradi.
И этот банк, который проходил миллиарды бюджетные, поэтому эти вопросы господину Михаилу Лушкову, они, я думаю, совершенно обоснованы и в рамках
Bu bank orqali milliardlab byudjet pullari o'tkazilgan. Shu sababli Yuriy Mikhailovich Lushkovga nisbatan savol berilishi asosli deb o'ylayman. Beriladigan savollar asosan Moskva hukumatining xo'jalik, moliyaviy faoliyati bilan bevosita bog'liq. Masalan, janob Borodin qanday o'z lavozimiga tayinlangan? Nima uchun u janob Lushkovning rafiqasi ishlagan kompaniyadan chiqib ketgan? Nima uchun shahar byudjetiga qarashli mablag'lar aynan shu bankdan o'tkazilgan? Va hokazo, dedi Kirill Kabanov. Ayni paytda sobiq merning advokati, Moskva advokatlar palatasi prezidenti Genri Reznik, Yuriy Lushkov ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari bilan noyabr oyining 2-yarmida uchrasha olishini ma'lum qildi.
Lushkov сейчас вызывает в качестве свидетеля. Я буду присутствовать на его допросе. Адвокаты здесь весьма ограничены.
Lushkovni guvoh sifatida chaqirishdi. Men so'roqda ishtirok etaman xolos. Advokat o'ta cheklangan vakolatlarga ega. Men Moskva banki ishi bilan umuman tanish emasman. Materiallar bilan yaxshilab tanishgandan keyin o'z mulohazalarimni albatta e'lon qilaman, dedi Yuriy Lushkovning advokati Genri Reznik. Hozirda sobiq mer Yuriy Lushkov o'qituvchilik faoliyati bilan mashg'ul. U Moskva xalqaro universitetida ta'lim beradi. Uning rafiqasi Yelena Baturina Rossiyaning tashqarisida istiqomat qiladi. Yaqinda Rossiyaning eng badavlat tadbirkor ayoli Yelena Baturina o'ziga qarashli Inteko qurilish kompaniyasini sotib yuborgani haqida e'lon qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Shuningdek, Ozodlik radiosini Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonning qush ishlatar idoralari Rossiya va Qozog'istondan mavsumiy ish izlayotganlar orasida nazoratni kuchaytirdi. Rossiyaning Yamandagi elchixonasi o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik vrach va uning turmush o'rtog'ini ozod qilishga yordam ko'rsatishini so'radi. Arab davlatlari ligasi Suriya prezidenti Bashar al-Asadga aholiga qarshi kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatish chaqirig'i bilan bitilgan noma yo'lladi. Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddafining xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan o'g'li Saif al-Islom hech qanday jinoyat sodir etmaganini ta'kidlamoqda. NATO harbiy rahbari Harbiy alyansning Liviyadagi amaliyotlari 31 oktyabrda tugashini e'lon qildi. Ozodlikda tinglayotganingiz xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda Ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbek deb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Ayni paytda Ozodlik saytiga kirish imkoni bu Voha Info Proxy sayti. Aziz tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Endi e'tiboringizga Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Перекрёсток, ya'ni chorraha eshitirishini rus tilida havola etamiz.
Перекрёсток совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели. На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Очередной выпуск программы «Перекресток».
И сегодня у нас в программе.
Сегодня проходят президентские выборы в Кыргызстане. Вы услышите о том, как проходили теледебаты кандидатов в президенты страны.
27 октября Туркменистан отметил 20-летие независимости страны. Мы познакомим вас с мнением независимого эксперта о процессах, прошедших в стране за годы независимости.
Можно с уверенностью заявить, что эти противоречия привели к усилению авторитаризма, отказу от практического развития демократического общества и неподготовленности самого общества бороться за эту демократию.
В начале следующей недели число жителей Земли достигнет 7 миллиардов человек. О способах и методах планирования семьи по-узбекски расскажет корреспондент узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Основной причиной своего отказа врачи объяснили тем, что в районе отмечается рост числа новорожденных, и от них сверху требуют сократить рождаемость. Они даже упомянули постановление Кабинета министров за номером 1096.
В Москве подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам прав человека между руководством уполномоченных по правам человека в Российской Федерации и Таджикистана. Что это может означать для трудовых мигрантов? Об этом будет репортаж из таджикской службы.
О культурных диссидентах будет интервью казахской службы «Радио Свобода». Оставайтесь с нами на волнах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». 17 октября в течение 10 дней... Многие жители Кыргызстана были прикованы к телеэкранам. На общественном Первом канале шла главная телепередача года – теледебаты кандидатов в президенты в прямом эфире.
И эти теледебаты оказались такими же неоднозначными, как и сами кандидаты. С одной стороны, прямой эфир, харизматичные ведущие, острые вопросы, отсутствие цензуры, в общем, свобода слова. С другой стороны, зацикленность на сплетнях, копание в грязном белье, пафос и отсутствие конкретных программ у кандидатов.
Не обходилось и без скандалов во время эфира, когда кандидаты спорили друг с другом или кричали на ведущих. Некоторые из них даже сняли свои кандидатуры во время эфира.
Да, так и было. И медиаэксперты уверены, что теледебаты не только наглядно показывают все минусы и плюсы развития демократии в условиях Кыргызстана, но и остаются пока уникальной практикой в Центральной Азии.
Оправдали ли эти теледебаты ожидания жителей Кыргызстана? Об этом расскажет корреспондент кыргызской редакции Аида Касамалиева.
Итак, главное медиа-событие 2011 года в Кыргызстане завершилось 27 октября. Это были теледебаты кандидатов в президенты страны, первый выпуск которых стартовали 17 октября.
Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлер катышкан телетаймашты баштамакчыбыз.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы начинаем политические дебаты кандидатов в президенты Кыргызстана.
Вели теледебаты председатель общественного телеканала Кубат Отурбаев и директор кыргызского филиала телерадиокомпании «Мир» Динара Суймалиева на кыргызском и русском языках. Транслировались дебаты в прямом эфире общественного телеканала. Кроме этого, видео выставляется на разных веб-сайтах. Претенденты на президентский пост получили одинаковое время для выступления. Это около 20 минут. По формату дебаты выглядели так. Выступление претендентов со своей предвыборной платформой, ответы на вопросы ведущих, оппонентов, интернет-аудитории и видео-вопросы. Заключительные теледебаты все ждали с особым нетерпением. Там выступил кандидат от партии власти Алмазбек Атамбаев. Еще раз, главная интрига сегодня – будут ли ведущие Суймалиева и Отурбаев столь же жестки к Атамбаеву, как к Мадумарову и Ташиеву, написал в своем микроблоге Эдиль Байсалов, председатель партии Айкулель в Кыргызстане. Напомним, что такие претензии к ведущим появились после того, как были заданы жесткие вопросы двум другим фаворитам гонки – Адахану Мадумарову и Хамчебеку Ташиеву. Зрителям особенно запомнились споры ведущих с двумя кандидатами.
Пожалуйста, ваш вопрос... Нет. Камчебек Кадыршаевич, ваш вопрос Турсунбай Бакирулу.
Вот видите, Динара, вы посмотрите свой этот бумагу, а не перебивать кандидата. Вот тогда будет хорошо. Хорошо?
Нет, вы знаете, я имею право перебивать, если вы занимаетесь пустой демагогией. Поэтому хотелось бы, чтобы вы давали конкретные ответы.
Еще раз прошу вас.
Какое бы имущество ни было, грош цена этой власти, я еще раз говорю.
Продать арестованное имущество, Адахан Кызанбаевич, вы же понимаете, что нельзя продавать арестованное имущество?
Я частной собственностью, что ли, занимаюсь? Я же говорю, это позор этой власти. И газета «Фабула», кому принадлежит, мы прекрасно знаем.
Представители 17 общественных организаций Ошка, Джалабадской и Баткенской области Кыргызстана 20 октября распространили свое обращение на имя председателя ЦИК, председателя наблюдательного совета ОТРК и руководителя президентской администрации. Представители НПО в заявлении были возмущены некорректностью журналистов и требовали не нарушать закон о выборах и вести диалог в правовом поле, а также особо учесть положение на юге Кыргызстана и быть конфликточувствительными. С миссией задать неудобные вопросы Атамбаеву ведущие справились, считает и медиаэксперт Бурул Усманалиева.
Вначале, когда началось, очень многие люди были в шоке от того, что задавались очень провокативные вопросы. И некоторые люди были возмущены, что ссылаются ведущие на какие-то желтые газеты, там разные факты. Вот это самый важный вопрос, который сегодня помогло мне сделать заключение. Я вот до последнего ждала, как же они покажут Атамбаева. Но, к моему великому удивлению, ведущие также вели себя одинаково провокативно в отношении Атамбаева и задавали очень веские вопросы, также касательно недавних ошских событий.
Некоторые зрители считают, что теледебаты были скучными, так как по жеребьевке сильные кандидаты сталкивались со слабыми. Не повезло с этими дебатами, неравные силы представлены, даже скучно смотреть, говорит в своем твиттере пользователь mtattoo. Стоит отметить, что на этих теледебатах были активно использованы новые медиа. Каждый мог задать вопрос кандидатам через Твиттер и другие популярные интернет-форумы страны. Несмотря на бесплатное эфирное время, некоторые кандидаты отказались принимать участие в дебатах, ссылаясь на плотный рабочий график. Бурул Усманалиева считает, что упор на сплетни показывает лишь уровень политической развитости в стране, а не уровень ведущих. Но в целом дебаты были очень важны для зрителей в плане получения информации.
Я думаю, что дебаты были самым мощным инструментом для более массового информирования о каждом кандидате. И мы очень с большим интересом стояли у экранов телевизора каждый вечер, когда были дебаты, и смогли более ближе узнать, увидеть и услышать каждого кандидата, дали возможность населению решить для себя, за какого кандидата они проголосуют.
О популярности теледебатов можно было судить по тому, как в некоторых кафе столицы Кыргызстана собиралась молодежь, и атмосфера была как на футбольных матчах. Теледебаты закончились, впереди нами выборы. Аида Касамалиева специально для передачи «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
Мы продолжаем программу «Перекресток». Тарикул, в прошлый четверг Туркменистан, предпоследним среди среднеазиатских республик, отметил 20-летие со дня своей независимости.
Да, Алтын, за эти 20 лет, наверное, немало было сделано в стране, но эти годы больше всего запомнились упрочением диктатуры сначала Сапармурата Ниязова, а после его смерти Гурбангулы Бердымухамедова.
Тарикул, казалось бы, события в арабских странах могли бы послужить примером того, как не следует управлять страной, но, несмотря на это, в преддверии Дня независимости президенту Бердымухамедову было присвоено звание Героя Туркменистана. Кстати, первый президент Туркменистана, прославившийся особо жесткой диктатурой Сапармурат Ниязов, становился Героем Туркменистана 6 раз.
Что же изменилось в стране в годы независимости в Туркменистане и в регионе?
Об этом, Тарикул, я беседовала с ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории, руководителем Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Артемом Улуняном. Артем, в этом году, наряду с другими республиками Средней Азии, Туркменистан тоже отметил 20-летие своей независимости. Как бы вы оценили общественно-политическую ситуацию в стране?
Ну, 20 лет – это очень небольшой срок с точки зрения истории. Говоря о государстве, в частности, после того, как оно приобрело независимость, кстати сказать, не завоеванную в борьбе, а случайно получившуюся в результате распада некогда большой Советской империи, то можно сказать, что во многом сочетались два противоположных принципа. Первый – это принцип независимости государства, и второй – это остаточный и явно связанный с советской действительностью принцип развития общественно-политического, так или иначе, связанного с советским бывшим обществом. Это практически сказалось и в Туркменистане, и в других странах Центральной Азии. Поэтому, говоря в целом об общественно-политической системе
Туркменистана, кстати сказать, как и о большинстве общественно-политических систем центральноазиатских бывших советских республик, а ныне независимых государств, можно с уверенностью заявить, что эти противоречия привели к усилению авторитаризма, отказу от практического развития демократического общества и неподготовленности самого общества бороться за эту демократию. Результатом стало то, что мы имеем сейчас. В Туркменистане на данный момент нельзя говорить о развитии демократии, и общественно-политическая система не свидетельствует об участии общества в становлении государственности.
Артем, последние годы в мире наблюдаются очень интересные события. Жесткие диктаторские режимы, которые властвовали в арабских странах, эффектом домино падают один за другим. Вот на прошлой неделе был убит Муаммар Каддафи, который прославился своей жесткой диктатурой. Вот как вы думаете, эти события могут повлиять на глав государств в Средней Азии?
Судьба диктаторов всегда оставалась, в общем-то, печальной. В общем-то, можно сказать, что в Центральной Азии ситуация достаточно сложная с точки зрения, конечно, отношения общества к подобным деятелям в своих странах.
Артем, а вот как вы думаете, есть ли вообще какая-то надежда, есть ли свет на конце туннеля, что все-таки эти страны, во-первых, Туркменистан, так как Туркменистан является самой закрытой страной в Средней Азии, что общество все-таки откроется?
Весь ужас создавшейся ситуации за эти 20 лет заключается в том, что шло целенаправленное развращение общества, его деградация, проводимая властями с определенной целью. Это, кстати, касается не только Туркменистана. Если говорить в целом о Центральной Азии, то, конечно, надежда в данном случае, говорят, умирает последней. Но этот процесс будет сложным. И многое сейчас будет зависеть, вероятнее всего, от молодого поколения. Это первое. Второе, от тех людей, кто находится во власти и видит, что ситуация явно свидетельствует о деградации общества, а это довольно опасная ситуация по себе. И третье, вне всякого сомнения, это внешний фактор, который так или иначе будет рассматривать происходящее в Центральной Азии с позиции либо опасности для себя, либо, комфортных условий для себя.
Артем, вы только что говорили о внешних факторах. Хотелось бы отметить, что совсем недавно президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что смерть Муаммара Каддафи должна послужить сигналом для остальных диктаторов мира. В то же время на прошлой неделе госсекретарь США Хиллари Клинтон посетила с визитом Республики Средней Азии и даже встречалась с президентом Каримовым. Вот как вы можете это объяснить?
Если говорить в целом, то, конечно же, глава Соединенных Штатов сделал достаточно жесткое и понятное всем заявление, что судьба диктаторов предопределена самой историей, и, в принципе, никто с ним не будет по этому поводу спорить, независимо от того, кто какой точки придерживается зрения. Что касается позиции Хиллари Клинтон, то она, в общем-то, ничем не отличается от позиции руководства страны. Речь идет о том, что фактически во всех этих странах стоит главный вопрос, вопрос преемника тех людей, которые встанут у власти. И есть основания считать, что существует определенная обеспокоенность, что, в общем-то, диктаторские режимы в Центральной Азии могут оказаться под влиянием внешних сил, которые будут способствовать усилению этих диктаторских режимов, независимо от того, кто сейчас у власти, какое лицо. И это так или иначе создаст проблемы для всей системы международных отношений, потому что, как известно, диктатура всегда нестабильна и, в общем-то, склонна к непредсказуемым действиям. И, естественно, посещение госсекретаря Центральной Азии – это еще раз свидетельство о том, что это не только точка зрения Соединенных Штатов, но, в общем-то, демократических стран, которые рассматривают, теперь начинают понимать уже, раньше, может быть, меньше, но теперь начинают понимать и рассматривать ситуацию с позиции того, что исторически обреченные общественно-политические режимы создадут проблемы для всех. Кстати сказать, и для своих соседей. Так что России, наверное, здесь тоже придется задуматься.
Артем, спасибо вам большое за интересный разговор.
Пожалуйста.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток». Сегодня ее ведут Алтын Магауина и Туракулдоров. В начале следующей недели число жителей Земли достигнет 7 миллиардов человек.
Об этом говорится в докладе «Народонаселение в мире» в 2011 году, предоставленном в среду фондом ООН в области народонаселения. Как отмечается в докладе, на протяжении всего 21 века Азия будет оставаться самым населенным регионом мира.
А вот, например, Узбекистан – одна из стран Центральной Азии, где отмечается быстрый рост населения, а по темпам рождаемости в регионе уступает только Таджикистану.
Директор субрегионального офиса фонда ООН в области народонаселения по странам Восточной Европы и Центральной Азии Николай Ботов, отвечая на вопросы радио Озотлик, отметил, что рост населения в такой стране, как Узбекистан, не является проблемой. По его мнению, до недавних пор население этой страны росло быстрыми темпами, но в последние годы правительство взяло ситуацию под контроль.
О некоторых способах и методах планирования семьи по-узбекски расскажет корреспондент узбекской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Сарвар Усмон.
Так совпало, что буквально за день до опубликования доклада ООН правозащитное общество Республики Узбекистан «Изгулик» распространило сообщение со своеобразным заголовком. В Мирзо-Улугбекском районе план по рождению выполнен. «Изгулик» сообщил о том, как главный врач 5-й семейной поликлиники Мирзоулугбекского тумана города Ташкента отказывала в постановке на учет в женской консультации беременную женщину, 24-летнюю Зиоду. Отвечая на вопросы радио «Азатлик», Зиода сказала, что она до замужества проживала в Алмазарском тумане, а теперь живет в Мирзоулугбекском тумане города Ташкента. А когда она забеременела, ей отказали в постановке на учет в женской консультации и в том, и в другом районе.
Bunga asosiy sababni mahallada poliklinikada tug'ruqni ko'payotganligi.
Основной причиной своего отказа врачи объяснили тем, что в районе отмечается рост числа новорожденных, и от них сверху требуют сократить рождаемость. Они даже упомянули постановление Кабинета министров за номером 1096.
Говорит Зиода. Врачи, видимо, имели в виду постановление президента Республики Узбекистан за номером 1096 о дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формировании здорового поколения. Не вдаваясь в подробности этого документа, отметим, что в нем нет речи о сокращении рождаемости. Но на деле, как утверждает Зиода, врачи-гинекологи занимаются именно этим.
Женщинам, родившим ребенка, буквально на третий день устанавливают внутриматочную спираль. Во многих случаях сама женщина узнает об этом последней. Если раньше, учитывая состояние здоровья женщины, спираль устанавливали через 40 дней и за деньги, теперь на третий день и бесплатно.
Рассказывает Зиода. Она не первая женщина из Узбекистана, которая рассказывала об этой проблеме радио «Азатлик». Как они утверждали, сегодня женщины Узбекистана могут иметь только троих детей. Нам не удалось связаться с главным врачом 5-й семейной поликлиники Мирзоулугбекского тумана города Ташкента Озодой Ибрагимовой, которая все же поставила на временный учет Зиоду. Но мы поговорили с другим врачом-гинекологом Узбекистана, которая предпочла остаться неназванной. Она рассказала о том, что кроме внутриматочной спирали, женщин фертильного возраста подвергают добровольной хирургической стерилизации.
Ихтиёрий жарохли контрацепция бор, у, конечно, олдынги елдинге караганда 4-5 баравар.
Число таких операций в последние годы увеличивалось 4-5 раз. Мы такие операции ежедневно проводим, как минимум 2-3 женщинам. А если женщина родила своего третьего ребенка, то такая операция проводится в обязательном порядке.
Говорит врач-гинеколог, то, что рождаемость в Узбекистане контролируется даже методом стерилизации женщин, подтвердил и ответственный работник Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В условиях анонимности он сказал, что эта работа в настоящее время контролируется органами местной власти. В Узбекистане рождаемость контролируется не только медицинскими методами, но и экономическими мерами. В последние годы вопросами распределения материнских пособий занимаются махаллинские советы, которые требуют от женщины десятки различных справок. Директор субрегионального офиса Фонда ООН в области народонаселения по странам Восточной Европы и Центральной Азии Николай Ботев, отвечая на вопросы радио «Азатлик», сказал:
governments in many countries similar to Uzbekistan rightfully or wrongfully see high population growth.
Правительство многих стран, как Узбекистан, быстрый рост населения рассматривает как проблему, которую необходимо решать. Потому что бурный рост числа людей уменьшает положительное влияние экономических успехов страны на жизнь населения.
Говорит Николай Ботев. В 1960 году в Узбекистане проживало 7 миллионов человек. В настоящее время численность населения страны превысила 28 миллионов.
Вы слушали репортаж корреспондента узбекской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Сарвара Усмона.
А теперь программу «Перекресток» продолжим темой о мигрантах. Недавно в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам прав человека между руководством уполномоченных по правам человека России и Таджикистана. Как сообщили нам наши коллеги из таджикской редакции, в самом Таджикистане многие позитивно восприняли подписание нового соглашения, так как считают, что почти 2-миллионная армия таджикских мигрантов в России давно нуждается в более качественной защите в судах и тюрьмах, в спорах с работодателями и в защите от нападений экстремистских групп.
Об этом материал нашей коллеги из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Хирамон Бакозада.
В офисе российского уполномоченного по правам человека заявили, что соглашение о сотрудничестве подписано между Владимиром Лукиным и Зарифом Ализода во время визита таджикского омбудсмена в Москву. В интервью радио Зоди посол Таджикистана в Москве Абдулмаджид Достиев приветствовал подписание соглашения, назвав его позитивным шагом в деле обеспечения лучшей защиты граждан Таджикистана и России на территории этих стран.
Там есть несколько пунктов, в которых говорится, что уполномоченные по правам человека обеих стран, исходя из возложенной на них ответственности, должны будут защищать права граждан обеих государств на территории стран проживания. Помимо этого, существует пункт о том, что в случае несоблюдения прав граждан этих стран на территории друг друга, они могут принять меры по исправлению ситуации.
Из опубликованного текста соглашения о сотрудничестве между уполномоченными по правам человека России и Таджикистана на официальном сайте российского омбудсмена следует, что стороны намерены сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан Таджикистана и России, своевременно уведомлять друг друга о нарушениях прав и свобод граждан, способствовать восстановлению нарушенных прав граждан этих стран на территории обеих государств, в частности, защиты прав трудящихся мигрантов и жертв торговли людьми. Институт уполномоченного по правам человека в Таджикистане создан 2 года назад. В докладе о деятельности омбудсмена Таджикистана за 2009-2010 годы сказано, что на имя этой организации за этот период поступило более 1500 обращений граждан страны с жалобами о нарушении их прав, большинство которых касается недовольства решениями судов. В недавнем выступлении в Совете ООН по правам человека в Швейцарии, где обсуждался доклад правительства Таджикистана о положении прав человека в этой стране, Зариф Ализода подчеркнул, что при содействии международных организаций разработана стратегия деятельности омбудсмена на период до 2015 года. По его словам, согласно этой стратегии, оказание содействия соблюдению прав мигрантов и членов их семей является одной из приоритетных задач ближайших лет для таджикского омбудсмена. Однако порой деятельность Офиса уполномоченного по правам человека подвергается критике в местных СМИ. Некоторые считают, что, несмотря на декларацию независимой и прозрачной деятельности, таджикский омбудсмен зависит от органов государственной власти, что и сказывается на стиле и результатах его деятельности. Ряд СМИ, осветивших тему соглашения с российской стороной, сомневаются в том, что таджикский омбудсмен будет способен решать вопросы за пределами Таджикистана. По мнению общественных деятелей Таджикистана, подписание соглашения вынуждает омбудсмена более активно заниматься вопросами защиты прав граждан этой страны. Более того, по мнению лидера общественного движения таджикских трудовых мигрантов России Каромата Шарипова, необходимо расширить представительство таджикского омбудсмена в разных российских городах для эффективного решения проблем мигрантов.
Хорошо, что практически гражданский институт будет заниматься вопросами права и поддержкой в том направлении защиты людей наших на территории другого государства. Здесь подписано соглашение, что в случае ущемления прав русскоязычных в Таджикистане, то таджикистанцы готовы, значит, помочь в этом направлении. Информировать за своих коллег. Также со стороны это Россия. Но в Таджикистане же, поймите, там же не 2 миллиона русских. Там больше, не больше 100 тысяч получается. А здесь проблемы будут с Россией. Россия тоже на каждом шагу, если я не прав. Как приходит тогда господину Лукину заниматься? Потому что открыто видно, что ушмень прав происходит.
По его словам, омбудсменам есть чем заниматься уже сейчас, так как в российских тюрьмах сидит большое количество наших граждан, которые жалуются, что на первоначальных этапах расследования их дел были допущены нарушения, говорит Карумат Шарипов. В силу социально-экономических проблем, а также массовой безработицы в Таджикистане, ежегодно более чем 1 миллион жителей республики едут в Россию в поисках лучшего заработка. Однако многие из них сталкиваются с различными проблемами бытового и социального плана. Большое число трудовых мигрантов жалуются на слабое выполнение законодательной базы в отношении иностранных рабочих, проблема оплаты труда. Помимо этого, большое число мигрантов сталкиваются с проблемами безопасности и отсутствия толерантности в отношении иностранцев в российском обществе.
Вы слушали репортаж Хиромон Бакузода, нашей коллеги из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
И в конце нашей передачи обратимся к теме музыки и культуры.
30 лет тому назад одна из сестер знаменитого музыкального трио Накибековых, Альфия, после гастролей в Англии решила не возвращаться обратно в Советский Союз.
Поступок Альфии отразился на судьбе остальных двоих сестер Накибековых.
Наш коллега из казахской службы Радио Свобода Галым Бухаш нашел одну из сестер, ныне профессора Итонского колледжа, Элеонору Накибекову, и провел с ней интервью.
Что произошло ровно 30 лет тому назад в семье Накибековых? Как так получилось, что три молодых творческих личности приняли такое рискованное и отважное решение эмигрировать и остаться на Западе?
Что нас подтолкнуло, как и других эмигрантов, это была невозможность жить в Советском Союзе, удушливая атмосфера в стране, закрытость границ. И речь, конечно, идет не в первую очередь об уровне жизни, а именно о творческую свободу. Нас очень широко эксплуатировали. Мы постоянно играли трио на правительственных концертах. И этим почти ограничивалось все. У нас были как крылья подрезанные. Не знали, кто мы, и не знали настоящей цены своему таланту, потому что Советский Союз – это была тюрьма народов.
А тогда обсуждали ли вы политическую ситуацию в стране со своими коллегами?
Нет. Конечно, мы между собой говорили о том, что хорошо бы, Господи, увидеть, как Германия играет, как вот там, какая музыка сейчас. Если нас включали в делегацию за границу, в последнюю минуту нас вычеркивали. Мы ни разу не были нигде за то время, пока мы столько лет были звездами в Советском Союзе. Не все в Советском Союзе было плохо. Там потрясающая музыкальная культура была, в лоне которой я и воспитывалась. Но в целом, конечно, власть была бездарной. А как всякая бездарность, она закрывала дорогу талантов. Поэтому моя младшая сестра, приехав в Лондон, она стала невозвращенкой. Она сыграла главную роль в нашей эмиграции.
Когда это произошло?
Это произошло в октябре 81 года. Был октябрь, мы готовились к концертам. Прозвучал в нашей квартире звонок из Министерства культуры и попросили маму прийти. И когда она вернулась домой, она сказала, Альфия осталась в Лондоне.
И как вы восприняли эту новость?
Ну, мы не поверили, потому что этого быть не могло.
То есть она до этого не обсуждала свои планы?
Нет. Это поступок, ну, просто героя. Это как можно остаться без виолончели, без денег, без языка в чужой стране? Просто выйти ночью из гостиницы и не вернуться. Это мы уж потом узнали. А как нас мучили после всего этого? Вызывали в КГБ, говорили, что она в Москве, что она в психиатрической больнице, что она уже давно в КГБ сидит. Было просто ужасно, пока через полгода не приехал какой-то студент и не привез от нее письмо. И телефон выключили, тем более в Казахстане в угоду России всегда делалось все втрое больше, чем нужно. Тут какой-то устроили над нами в консерватории, и с сестрой нам пришлось покинуть Казахстан.
И какова была ваша реакция, эмоция, когда вы встретились с Альфией?
Вы знаете,
после этих событий
уже Горбачев пришел к власти. В 88 году, когда мои литовские друзья помогли получить заграничный паспорт, я через 2 дня буквально оказалась в Лондоне. И когда я прилетела в Лондон, первая мысль у меня была, я ее всегда буду помнить, наконец-то я дома. Встреча была эмоционально безумна, мы тут же сели играть на следующий день, через месяц мы записали первый диск.
Почувствовали вы свободу, как творческую, так и человеческую на Западе? Что вам дала эмиграция 30 лет жизни в Великобритании?
Во-первых, эмиграция вернула мне человеческое достоинство, которое грубо попиралось. Наш талант полностью реализовался, без всяких там купюр. И творческое становление, и все. И внешние признаки успеха тоже налицо. У нас постоянные приглашения, у нас 30 дисков. Мы по обе стороны Атлантики. В Советском Союзе мы прославились еще школьницами. Но важнее другое. Я, спасибо Западу, я состоялась как личность, как музыкант. И второе никогда бы не произошло без первого. Поэтому я считаю, что 30 лет жизни – Это были хорошие годы. Здесь свои трудности, здесь свои проблемы, но не такие, как были там. Там просто была в те времена, когда мы жили, безысходность. Все настолько спланировано, ты не мог ни двинуться ни вправо, ни влево. Это просто была тюрьма. Поэтому Альфия ровно 30 лет назад, как-то вы вспомнили, я все время цитирую Нуриева, это был прыжок к свободе.
Спасибо большое за ваше интервью.
Вы слушали интервью с профессором Итонского колледжа Британии Элеонорой Накибековой.
Вот на этой музыкальной ноте мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», azathavara.com, radioazattyk.org, «Азаттык», «Озоди», «Озотлык».
Также с нами можете связаться по телефону 420, код Чехии, 22 11 22 371. Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю. Сегодняшний выпуск программы вели я, Алтын Магавина, и Торикул Доров.
Всего вам хорошего и до свидания.
До следующих встреч в эфире.
Перекресток ештирши дастурмизнинг биринчи қисмига якуни ясайди. Дастур давомида тинглаганингиз лавха ва хабарларнинг толиқ матнини Озодликнинг интернет сайти орқали топиш имконига эгасиз. Сайтимиз манзили www.ozodlik.org. Ўзбекистон ичкарисидан эса Voha Info прокси сайти орқали сайтимизга йўл топа оласиз. Шу ўринда дастурмиз ниҳоясига етди. Прагадан гапрамиз. Бу Озодлик радиоси.